Среда, 30 июля, это значит, что самое время для программы «Навигатор» на Ходорковский Лайв. С вами я, Ринат Давлетгильдеев, и Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Начать я хочу вот с какой истории и показать, на самом деле, нашим зрителям фото. Это Диана, ей 23 года, было 23 года, еще она была на 7-м месяце беременности и лежала в роддоме в городе Каменское, Днепропетровская область. И в ночь на вторник ее убили российские ракеты, и ее еще более 20 с лишним мирных жителей Украины. А это, сейчас покажу вам твит Дмитрия Медведева, он написан примерно в то же самое время, что и атака России, убившая Диану и ее неродившегося ребенка. И Медведев пишет в ответ сенатору Линдси Грэму: «Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки, прежде всего дедули». «Когда будут достигнуты цели нашей военной операции», пишет Медведев, но я читаю не так. «Когда будут убиты все беременные украинские женщины». А вот как вы думаете, если Грэму, Трампу, вот всем им все-таки показывать чаще фото Дианы и других убитых украинцев, ультиматум выдвинутый закончится чем-то большим, чем привычный политический пук?
Ренат, на ваш вопрос очень трудно дать ответ, потому что, ну, такой не метафорический, не метафизический, серьезный. Трудно дать ответ, прежде всего потому, что у России, у самой, абсолютно нет представления о целях спецоперации. Их изначальная цель была совершенно ясна – принять военный парад в Киеве, посадить там марионеточную власть. Все было ясно. Это будет и демилитаризация, и денацификация. Они даже не думали о присоединении. Они думали о том, чтобы присоединить Донбасс, Луганск, может быть, провести переговоры по Одессе, Харькову, но в любом случае не вести 4-летнюю скоро войну. Об этом не было разговора. Что они вкладывали в понятие денацификация, сегодня вообще говорить нельзя, потому что для них нацизмом является любое упоминание украинского языка, украинской государственности. Сам факт существования независимой Украины для них уже нацизм. А смену власти, операцию по смене власти они, видимо, не оставили. Они мечтают сменить Зеленского на кого угодно, но в этом плане они могут сменять его на Залужного, который может оказаться для российских войск и для российской власти никак не менее твердым орехом, никак не менее крепким. Поэтому здесь как бы им, так сказать, не выбрать между петлей и удавкой. А насколько они готовы убивать мирное население Украины, действительно ли они хотят воевать до последнего украинца, вот здесь вопрос. Понимаете, мы с вами, я думаю, как алармисты-пессимисты, прекрасно понимаем, что эта война не ограничится Украиной. Мы понимаем и то, что существование не только Украины, но и существование остального мира является для России экзистенциальным вызовом. Сегодня мы отлично знаем, что русская идея – это уничтожение всего остального мира или превращение его в русский мир. Ну, то есть, чтобы все были на подвале или на больничке, а третьего не дано. А до какой степени готов остальной мир превращаться в вассала России и как будет выглядеть этот вассалитет, они тоже не придумали, не прописали. Но для меня совершенно очевидно, то есть это так выглядит, если отбросить всю демагогию. Для меня совершенно очевидно, что в пределе они просто решили уйти, громко хлопнув дверью. Планов завоевать весь мир не было, по-моему, даже у Александра Македонского. Планов подчинить Владимиру Путину всю Россию – это ладно. Всю Восточную Европу – ладно. Допустим, весь Третий мир – пускай. Но предположить, что весь Запад, однозначно, Западная Европа и вся Америка, ее сателлиты, ну, то, что они называют англосаксонским миром, то, что весь, условно говоря, второй мир после русского капитулирует, я думаю, они в самых сладких снах себе такого не рисуют. Конечно, можно сослаться на Третью империю Михаила Юрьева, абсолютно безумного человека, а давно покойного, он и полвека не прожил, так всегда бывает с завоевателями. Он предположил, что Россия в конце концов будет доминировать над всем миром, и главное занятие российской элиты будет, ну, такая бесконечная Волгала, когда, значит, либо драки, либо пьянки. Но, разумеется, никакой позитивной программы для этого Третьего мира, Третья империя называлась эта книга, по-моему, да, или Пятая, нет, Третья империя, Никаких позитивных программ и, главное, никаких аргументов, почему Россия должна завоевать мир, что, какое новое послание она ему несет. Просто мы лучшие, мы духовные, вот и все. Значит, они, видимо, действительно верят, что империя по сценарию Юрьева может осуществиться, и они будут контролировать всю планету, но думаю, что в душе они прекрасно это понимают. Не будет так. Значит, решение, видимо, решение соскочить, была идея, что они хотят соскочить. Нет, никакого соскока, никакого отказа от планов по завоеванию мира быть не может, потому что конец войны означает репарации и трибунал. Это совершенно очевидно. Они не хотят компромисса, они хотят победу. И в результате этой победы Украина должна приползти на коленях и им платить после всего, что они натворили. Значит, совершенно очевидно также, что ничего подобного не будет. Видимо, ну, два варианта развития событий им рисуются. Я все-таки думаю, что там не императивное уничтожение планеты, а два варианта. Либо разгорается пожар мировой войны, а в такой сильной бифуркации, в таких переменах уже непонятно, как все развернется, и изначальный виновник как-то забудется. Но многие ли, говоря о Второй мировой войне, вспоминают Данцигский коридор. Понятно, что Данцигский коридор был поводом, да, и, условно говоря, манипуляцией нацистов. Но, разумеется, слово «Сталинград» его заслонило. Вот они надеются, что будет новый Сталинград. И тогда все их художества, эта война окажется надолго такой же незнаменитой в тени вот этого мирового катаклизма, как финская в свое время. Да? Ну и многие, или правда, после Второй мировой предъявляли Сталину упреки за Коколу. Да? Это вот один вариант. Второй вариант, который действительно более очевиден, это полное уничтожение России. Или, по крайней мере, нынешнего формата. Мы уйдем, как говорил Геббельс, что мы хлопнем дверью так, что это запомнится. Потому что, понимаете, когда вы не можете победить, а вы не можете победить все человечество, тут Сергей Лавров уже сказал, это первый случай, когда у нас нет ни одного союзника. Это не та ситуация, когда можно победить. Это, ну, или, во всяком случае, победить физически, а не морально. Им, может быть, даже рисуется некая красота, некая моральная победа в том, чтобы быть совсем одним воином в поле. Знаменитая русская книжка о разведчике называлась «И один в поле воин». Значит, но, по всей вероятности, вовсе не до последнего украинца идет эта война. Эта война, видимо, предполагает самосожжение России в ядерном или неядерном, но в любом случае в военном огне. А понимаете, когда вы не можете закончить войну желаемым для себя образом, вы можете, по крайней мере, причинить человечеству максимальное зло, максимальный вред. И, по всей видимости, стратегия России вот в этой ситуации действительно уничтожить страну так, чтобы ничего об этом не напоминало. Уже Путин сказал, зачем нам мир без России? Из этого прямое следствие. В общем, сегодня эта ситуация, мир без России, она уже достигнута. Россия не присутствует в международных сделках, Россия не присутствует в международных культурных проектах, ее, в общем, вытесняют из нефтегазового бизнеса, ну, и оружейный там уже давно, так сказать, на нее рукой махнули. Россия давно уже отдельная от мира. Как они всегда настаивали, мы не часть мира, мы отдельный мир, мы другая цивилизация. Мир без России – это уже. Им это не нужно. Им нужен мир, который бы приполз слезать России ноги. А этого мира не получится. Поэтому, конечно, стратегическая цель Владимира Путина – это уничтожение собственного режима. Любой психолог вам скажет, что главная цель любого маньяка, большая цель возможная – это уничтожить себя. Я не очень знаю, как у них пойдет. Я не очень себе представляю, по какому сценарию это будет. Сталин, как вы поняли, Сталин нуждался в мировой войне для легитимации своего режима острее, пожалуй, чем все остальные силы в российской истории когда-либо. Он поджигал мир с разных сторон. Была испанская попытка, мировой войны не вышло. Была финская попытка, мировой войны не вышло. Была ближнедальневосточная попытка, Халхин-Гол. И тоже, в общем, кстати, тут Япония же будет вместе с Китаем праздновать 80-летие окончания Второй мировой. Китай, как бы отмечает победу, и на этом торжестве победы должны были, по идее, встретиться Путин, Трамп и Си Цзиньпинь, но, судя по всему, этого не будет, не получается. Значит, была действительно очень удачная, или, по крайней мере, перспективная хелсингфорсская попытка, не вышла. И тогда Сталин на стороне Гитлера, как вы помните, влез во Вторую мировую, и состоялся печально знаменитый совместный парад в Польше. Значит, я не вижу пока действительно ни одного реального союзника у России. Попытка поджечь мир в Украине, в общем, может считаться удавшейся. Мир поляризовался, и по всей вероятности Америка, хочет или не хочет, оказывается тоже вовлеченной в этот конфликт. Но если вдруг в Украине удастся добиться перемирия, не знаю пока на каких условиях, на этот у них есть другие планы. Они очень надеются на то, что арабам удастся додавить Израиль, не так, так и так. У них серьезные надежды на индопакистанские трения. В общем, им необходима Третья мировая война для того, чтобы забылась чудовищная деградация России в последние 20 лет. Мировая война для них мать родна. И, кстати говоря, вот в этой мировой войне я совершенно не исключаю того, что Россия может оказаться в совершенно новых и непредсказуемых коалициях. В 1939-м Сталин был союзником Гитлера, а в 1941-м – заклятым врагом. А в 1939-м Сталин был главным врагом Черчилля и ненавидел его люто. А эта ситуация вернулась только в 1946-м. Долгое время они с Черчиллем встречались и делили судьбы мира. Так что коллизия мировой войны может быть совершенно непредсказуема, но важно для них обязательно ее поджечь, потому что мирное развитие для них нож острый.
Ну вот, несмотря на то, что Владимиру Путину мир без России кажется бессмысленным, людям в России такое ощущение, что хотелось бы пожить, и пожить причем в комфорте. А что случилось? Вот мне казалось, что этот вопрос остался где-то в весне 22-го, но, вы знаете, летом 25-го он снова стал едва ли не главным, вот там, в стране тыквенных рафов и спектаклей Богомолова. А что случилось, читаю в последние дни, я в бесконечных постах не улетевших пассажиров Аэрофлота. Но причинно-следственной связи все равно они для них, для людей этих, как будто не стали очевиднее, а наоборот, вообще рассеялись. И нету вот этой связки, что атака хакеров на Аэрофлот – это ответ государственному авиаперевозчику на развязанную Кремлем войну. Вот при чем тут война, спрашивают они, а при чем тут война, да, Дмитрий Львович? А что случилось для них? Почему ничего?
Ну, видите, мы с вами говорили много раз о том, и вот это как раз случай вполне себе сбывающегося прогноза, что транспортный коллапс будет первым сигналом настоящего распада российской государственности. С чего все начинается обычно? Либо с хлебных очередей, либо с очередей на вокзалах или в аэропортах. Это, кстати говоря, сама эта ситуация, когда хакеры, украинско-белорусская группировка взломала сайт Аэрофлота, но это могло бы произойти, кстати говоря, и раньше. Это никак не связано с ходом войны. Ну, просто Россия действительно, она загнала себя в ситуацию, когда у нее нет союзников, и когда огромная часть мировой интеллектуальной элиты, в том числе элиты, которая играет на стороне, скажем так, криминала, она может показать ограниченность российских возможностей. Говорят, что тот ущерб, который нанесен российскому авиасообщению, едва ли удастся компенсировать и за год. А огромное количество рейсов отменено, невозможно заправить, огромное количество людей ждет в аэропортах вылета. Я хорошо помню 90-е годы, и я помню, что вылететь куда-нибудь там, ну хорошо, если вам за неделю удавалось, и то это была неделя непрерывного ожидания в аэропорту, жизни в аэропорту. У меня как раз об этом был такой очерк в «Собеседнике» 92-го года «Ничто не летает». Его очень интересно сейчас перечитать. Я не знаю, с чего начнется этот коллапс. Кстати говоря, в России сейчас и с авиасообщением, и с железнодорожным сообщением, и с автодорогами не очень все хорошо. И я уж не говорю о том, что количество ДТП в России было легендарным уже и тогда, и по пьяни, и по криминальным каким-то мотивам. То есть транспортный коллапс, безусловно, грядет. При этом, обратите внимание, Запущен новый поезд, на котором можно из Москвы добраться до Питера за 3,5 часа. Но жить бы да жить, понимаете? Если бы не эта война, жизнь в России могла бы быть сейчас реально праздничной и комфортной. Но, вот, кстати говоря, во всех этих радостных, ликующих постах, какой прекрасный город, там им спустили методичку, они все ее дословно воспроизводят. Какой прекрасный город, нет фриков, нет бомжей, полное ликование. А ужас весь в том, что в этом прекрасном городе без бомжей и фриков все время господствует несколько истерическое веселье. Это веселье подогревается искусственно, они сами себя раскочегаривают, постоянно говоря о том, как прекрасна Москва, как много всего в магазинах, какие щедрые полки, какие ослепительные перспективы. Это, понимаете, чувствуется такой самоподзавод человека, который сам себе крутит яйца, как бы. А как у Валентина Катаева в повести «Поездка к морю», где в 51-м году расписывается, как прекрасно послевоенная Россия, он едет, какие колхозы, какие богатства. Что там было в этот момент с крестьянством и с остальной Россией, мы хорошо помним, в 51-м году. Но эти интонации восторга мы знаем. Это такой действительно самому себе постоянное, с одной стороны, угрожание, с другой уговаривание, но постоянное требование быть счастливым. Я не думаю, что вот эта ситуация с Аэрофлотом, она фатальная и прям ведет к масштабному коллапсу империи. Это звоночек, но реакция на этот звоночек, неумение выправить ситуацию, неготовность людей понимать трудности государства в условиях войны. Это все весьма красноречиво. Поэтому сейчас мы увидим это, а в сентябре могут начаться, как мы уже постоянно об этом читаем, проблемы со слабым рублем, а там, глядишь, и с продовольствием. Я ни секунды не злорадствую по этому поводу, я просто хочу сказать, что Москва почувствует войну. И почувствует ее прежде всего потому, что среди нелетающих самолетов будет прилетать все больше дронов, а там, глядишь, и ракет. Ни минуты я этого не хотел бы. Москва мой родной город. Я Москву под обстрелом не могу себе вообразить. Кошмар. Но воображать себе регулярное уничтожение украинских мирных граждан я тоже до какого-то момента не мог. Поэтому, как бы это сказать, не то чтобы готовьтесь, приготовиться нельзя, но как минимум волнуйтесь.
И тут помимо транспортного коллапса еще в России случился домопад. Я на Ходорковский лайв делаю выпуски новостей, и вот каждый день падает какой-то дом. И вот тут в понедельник очередной дом упал, целый подъезд обрушился в Астрахани. И важно, что падают эти подъезды и дома из-за аварийного состояния в первую очередь. То есть вот 2 года он стоял со статусом «дом в аварийном состоянии», его никто не чинил, он предсказуемо упал вместе с людьми, есть пострадавшие, в некоторых городах есть и жертвы. И получается, там в стране взрывается газ, потому что некому починить, да? Падают жилые дома, потому что они стоят в аварийном состоянии, их опять-таки некому починить, потому что те мужчины, которые работали в ЖЭКах, они ушли воевать, потому что они хотят получать 20 тысяч рублей, а там им предлагают 200 и далее, и далее, и далее. Да, терпит крушение самолет, потому что он летает полвека, его опять-таки нечем чинить, некому чинить и нечем заменить. А может быть вообще украинцам не нужно будет дроны запускать? Все само рухнет, разрушится, дома разрушатся.
Ну, насчет того, в какой степени все оно рухнет, понимаете, ведь мы знаем более или менее 2 витринных города. Мы знаем Москву и Петербург. А то, как живет провинция, я постоянно читаю, опять же, в русской ленте, это не самое мое главное чтение, потому что мне больше приходится читать сейчас по профессии, да, там всякие американские новеллы, но тем не менее я читаю ленту. Я вижу, что эта новая методичка распространяется и на провинцию. А какой прекрасный стал Новгород, а какая великолепная Суздаль, а какие рестораны, а какие грибы в горшке. Понимаете, это все тоже часть витрины. Состояние большинства россиян и большинства российских домов ужасно по 3 параметрам. Во-первых, это состояние инфраструктуры, в том числе социальной. Во-вторых, это безработица. Либо низкие зарплаты, либо невозможность устроиться на работу по специальности. То, что нужно фронту, это в порядке, но есть же масса других вещей, которые фронту не нужны. И с этим в России, конечно, катастрофа. Она и с педагогикой, она и с медициной, она, я думаю, и с армией. Потому что иногда мы читаем воспоминания людей, которым повезло выжить в мясном штурме. И тогда мы видим, что никакой витрины нет, никакого триумфального завоевания нет, очень много идиотизма. Ну, в общем, все это тоже. И третий пункт, самый, вероятно, печальный. Понимаете, Россия абсолютно утратила, ну, я говорю о мейнстриме, о большинстве населения, абсолютно утратила объективную картину происходящего. Для большинства москвичей война, разумеется, где-то есть. Но это война всего мира против России, которую весь мир начал, начиная НАТО, расширяя НАТО на восток. То есть Владимир Путин, к сожалению, сумел большинству людей, к сожалению, потому что резистентность против пропаганды оказалась чудовищно низкой, сумел внушить свою картину мира. Мы были единственной страной, которая стояла на пути у торжествующего ЛГБТ. Все кругом меняли пол и предавались разврату. Россия утверждала традиционные семейные ценности, добро, взаимопомощь и человека труда. Все это поддерживает, безусловно, третий мир, но он нам пока ничем помочь не может. Мы безусловный лидер всех униженных, обиженных и обездоленных, но и при этом у нас очень много собственных денег. Но мир не захотел считаться нашими правилами и требованиями. Поэтому сегодня возникает ситуация, когда весь мир нас давит, но мы продолжаем триумфально утверждать веру в Бога. Кстати говоря, тут патриарх Кирилл лишний раз выступил с восторженным словословием Сталину, который создал заново московскую патриархию. Божье чудо было сделано в один раз. Отыграли, как он говорит, назад все, и все репрессии против церкви. Не очень понятно, воскресли ли новомученики, но будем считать, что для него не важно. Так вот, проблема в том, что вот эти три фактора – социальная неадекватность, безработица, да, и нищета, которой не видно, и неадекватность социальная, и неадекватность информационная. Все это привело население России в очень сложное состояние. Такого состояния никогда не было. Понимаете, потому что для того, чтобы Россия поверила хотя бы 1% этой пропаганды, нужно было ее 30 лет радикально оглуплять. Россия никогда не была такой глупой, как в 2025 году. Даже крепостное крестьянство, я думаю, обладало все-таки некоторой практической сметкой. То же население, которое существует сегодня, оно мало того, что абсолютно не знает своих прав и никаких прав в общем и не имеет, оно с этим смирилось. Это население действительно полагает, что Россия воюет против всего мира за христианские ценности. Притом самих этих христианских ценностей, 10 заповедей, никто вам не перечислит. Но, тем не менее, мы вот воюем против мирового разврата и против антихриста. И вот возникает вопрос, действительно очень серьезный. Мы понимаем, что Путин не вечен. Может быть, действительно, он уже запустил некий транзит. Но что будет делать следующая российская власть с тем населением, которое ей достанется по наследству? Это население, оно живет сегодняшним днем. Оно абсолютно не готово задать вопрос, что будет завтра, потому что любая проблема, любое гадание о будущем России блокировалось автоматически, потому что это будет Россия без Путина, а Россия без Путина не может существовать. То есть никаких дискуссий в обществе, никаких проблем, никакого видения завтрашнего дня просто нет. Что можно сделать с этим населением? Если не предлагать ему постоянно новые леденцы, новые лолипопы, да новые соблазны, если постоянно не повышать его уровень жизни и не устраивать показательных расправ, это население просто впадет в коллапс. И, в общем, у Стругацких очень точно предсказано, после отключения башен две трети страны лежат в тяжелейшей депрессии. Они не могут встать с постели. Я абсолютно, понимаете, я помню облегчение перестройки, когда пропаганда партийная сменилась абсолютно новой, разоблачительной, когда каждый день приносил новые секреты и раскрытие новых исторических тайн. Я совершенно не представляю Россию, которая в условиях отключения от пропаганды будет как-то приходить в себя. У меня есть ощущение, что в коллапсе будет не только транспорт, в коллапсе в огромном будут практически все симпатизанты путинского режима. И вот что делать с этими людьми, как хотите, у меня нет ответа. Потому что ни просвещение, ни развлечение, ни разоблачение не дадут им стимула жить. Была сделана финальная ставка. Не на коммунизм, не на идею, на страну. Страна может быть только такой. Какого масштаба переформатирования ей придется пережить, я, честно говоря, теряюсь.
Вы знаете, я тоже задумался. Действительно, новой элитой в стране назначили тех людей, которые живут по принципу «убей, укради, да, прелюбодействуй, сходи на фронт, там снова убей, потом вернись и снова укради, прелюбодействуй, убей».
Все то же самое, да.
И делай это все то же самое по кругу. И тогда ты станешь тем самым образцовым россиянином. И сам Владимир Путин сказал: вот они, настоящая элита, будьте как они.
Но тут, видите, в чем еще проблема? Что у этих людей, которые тоже, может быть, не виноваты, потому что какую жизнь они вели, они виноваты, но спрашивать с них странно. У этих людей абсолютно нет представления о том, что они делают в Украине. Конечно, в денацификацию они не верят. В общем, ненависти к самой идее независимой Украины у них тоже нет. Чтобы обладать имперским комплексом, надо, по крайней мере, понимать, что такое империя, чего мы им несем. Я думаю, что в России реально появились люди, которые живут исключительно интересами выживания. Да? Украл, выпил в тюрьму, ну или убил, выпил в тюрьму. То есть это такой замкнутый круг, когда ты идешь на войну, чтобы не сесть. А на войне убиваешь, возвращаешься, садишься или подаешь заявление снова и становишься таким вечным солдатом удачи. Ну, Россия всегда и видела себя так в идеале такой страной лангснехтов, наемников. Да, вот нам жизни не жалко, мы лучшие в мире солдаты. И все время повторял Прилепин этот бог весть откуда взявшийся нарратив: русская женщина — мать лучшего в мире солдата. Я не очень понимаю, откуда взялся этот главный принцип российской пропаганды, что русский солдат лучший в мире. И израильский уже сейчас получше. А уж насколько лучше украинский, я думаю, вопросов нет. При подавляющем численном преимуществе России украинская армия воюет очень хорошо, да главное, ее и своя тыловая часть страны, свое население – неплохо ее снабжает. Я читаю, опять-таки, регулярные рассказы украинцев о том, как они покупают дроны. А действительно, страна высоко мотивирована до сих пор, после почти 4 лет войны. А усталость от войны колоссальная. Но усталости от своей власти, от своей независимости, от своей армии они не демонстрируют ничуть. Так что у России главная проблема с мотивацией. Вот эта новая элита, у нее нет главного признака элиты, нет видения будущего, которое они хотят предложить стране. И вот здесь, понимаете, печальная штука. Мне тоже очень горько это говорить, я совершенно не набиваюсь в кадрочера и совершенно не ностальгирую по советским временам, но вот в чем проблема. Тогда советские власти при всех ее зверствах колоссальных, при всех ее глупостях и абсурде, и гримасах этой революции, все-таки было что предложить. Они рисовали определенную картину будущего. Люди, которые тогда убивали и гибли за идею, по крайней мере рисовали себе небывалую первую в мире страну, руководимую пролетариатом, угнетенным, не знаю кем, но в любом случае так называемым народом. А было ощущение первенства в мире, было ощущение небывалой попытки. В сегодняшней России нет ничего небывалого. Наоборот, есть ощущение дикого бунта какой-то самой застарелой и самой унылой архаики. И ничего, кроме запретительства, эту костюму предложить, достаточно взглянуть на их чудовищные лица. Понимаете, не на лица, на манеры, на высказывания этих людей. А я не думаю, что такой образ будущего кого-то способен увлечь. Поэтому вот воля ваша, я не вижу для России никаких перспектив, кроме массового самоуничтожения об стену. А может быть, для некоторых действительно такой образ жизни идеален. Сегодня мы жируем, сегодня у страны есть еще деньги на оплату наемников, сегодня мы действительно гуляем рванина. А завтра, завтрашнего дня может просто не быть. Смерть как жизнь, смерть как повседневность. И у этого всего тыквенного латте страшный привкус, понимаете, какой-то не просто какое-то тление, разложение, страшный черный поток идет сквозь все это, а по берегам его расставлены какие-то качели-карусели. Идет действительно полное ощущение, что через Москву течет река Лето. Россия лето лорелея, да, очень страшное ощущение, тем более страшно, что до большинства российского населения, большинства, смею думать, все еще не дошел масштаб ужасов, который творится в Украине, который каждый день российское оружие, отрабатывая, да, как на полигоне, творит в Украине. Я думаю, что если бы хотя бы один в прайм-тайм документальный фильм серьезно об этом прошел, уже многие люди почесались бы, уже очень многие люди проснулись бы. Но вот что еще страшнее, что у большинства людей сегодня есть действительно искренняя убежденность. Если не так, то никак. Любые перемены смертельные. Если мы попробуем сменить власть, программу, дискурс, идею, мы тем самым погибнем. Сама идея о смертельности перемен – это полная отмена всякого будущего.
Ну, ладно, в России не чешутся, но такое ощущение, что в Европе тоже начали чесаться скорее в обратном направлении. Тут лицо архаики еще со времен ленинградского комсомола Валентина Ивановна Матвиенко, представитель старой, не новой элиты, вполне себе старой элиты, прилетела в Швейцарию, и в аэропорту Женевы ее встретили швейцарцы с цветами. Выступила она на двух конференциях, в понедельник на конференции великих парламентариев, а в среду на конференции великих женщин. И много всего говорила про зверства, которые 8 лет в Донбассе творили украинцы. Приглашала коллег в наш русский Донбасс и на кладбище ангелов. Странно, что про распятого мальчика ничего не говорила.
8 лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей и стариков. 14 тысяч было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс. Посмотрите на аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей.
И ведь это та самая Матвиенко, которая под санкциями еще с 2014 года, в том числе под санкциями Швейцарии, и которая по долгу службы и по своему рангу давала Путину разрешение на ввод войск в Украину. Это что за шоры такие новые у европейских коллег?
Знаете, масштаб скандала огромен. Действительно, люди поразились тому, что подсанкционная Матвиенко, при этом еще прихватив с собой порядочное количество подсанкционных российских депутатов, публичных интеллектуалов вроде Ивана Толстого, разлеталась по Европе. Кстати говоря, Валентина Матвиенко, я абсолютно уверен, она так по жизни-то не зверь. Она человек, поставленный в ситуацию зверства, вынужденный озвереть. А так я помню, что она всегда была чрезвычайно доброжелательна, даже и к оппозиции. Меня приглашала выступить в Совете Федерации, рассказать о моем видении образования. Страшно видеть то, что делает с людьми путинский режим и война. Но видите, то, что она полетела сейчас в Швейцарию, я не знаю, как это было задумано и почему Швейцария на это пошла. Тут же появились разоблачения того, что Швейцария под предлогом нейтралитета и на Гитлера работала, на немецкую промышленность. В общем, Швейцария по полной программе получает. Но если Господь это для чего-то попустил, то, наверное, для того, чтобы мир увидел именно женщину, символ милосердия, агитирующую за эту войну и рекламирующую политику своего государства. Я полагаю, что если бы этому был смысл, то показать миру предельное расчеловечивание абсолютно нормальных с виду вроде бы людей. И последствия, результаты не замедлят сказаться. Люди довольно быстро поймут, с чем они имеют дело. Они не понимают, когда они читают сводки. А когда к ним приезжает Матвиенко или Толстой, они начинают догадываться, Петр Толстой, конечно, не подумайте дурного, они начинают задумываться. Я думаю, что просто как демонстрация того, насколько далеко зашло расчеловечивание, это был визит полезный. Одновременно на этом фоне обратите внимание, отменены все-таки гастроли Гиркина. Одновременно на этом фоне, что очень важно, 1 августа будет встречаться Илья Яшин с сербскими релокантами, не только релокантами, и с населением сербским. Большая европейская поездка многих российских правозащитников, рассказывающих правду. Европа постепенно узнает, что происходит. Конечно, я понимаю, что никаких фактов, никаких обращений недостаточно. Но вот посмотреть на Матвиенко живьем полезно. Это лишнее напоминание о банальности зла, о том, что люди, совершенно неотличимые от вас, абсолютно нормальные бюрократы, да, комсомольские работники, могут стать частью, стать проектом вот такого вот ничем не сдержанного зла. Это страшно очень выглядит, поверьте мне. И я думаю, ее визит в Женеву, в Женеву ведь она приехала, да, я думаю, ее визит в Женеву может по своим последствиям быть приравнен, да, к визиту Пола Робсона в Россию в 1948 году, когда он узнал о масштабах происходящего там. А помните, ему сказали лучшие еврейские песни не петь, пойте только негритянские, а то у нас евреев не очень много, а негров у вас много, простите за это слово, но такой был разговор. Они степень этого лицемерия должны увидеть живьем. И когда они ее увидят, может быть, что-то шевельнется.
Еще хочу про лицемерие, не знаю, может быть, я, конечно, огрубляю, поговорить. Я хочу процитировать ваш пост про поразившее мне интервью Дины Рубиной и Михаилу Козыреву. «Пока любой национализм не будет осужден всем человечеством, хотя бы на словах, дискуссии бессмысленны, мы так и будем повторять: Прилепин плохо, Рубина хорошо, ваши убийцы подлецы, наши убийцы молодцы, а светлоликие общечеловеки, леваки предатели». Я сразу зрителям обозначу, что я категорически поддерживаю Израиль в борьбе с террористами, но то, что творит обезумевшее правое правительство в секторе Газа, считаю геноцидом. А что за позиция у Дины Рубина? Имеет она право на такие слова? Я читал, ну, например, там пост Виктора Шендеровича, который объясняет, что имеет. А для меня это дикость.
Я не хочу ругать Дину Рубину, хотя она сделала, на мой взгляд, вещь непростительную. Она подставила Козырева. Она написала пост, в котором написала, как всегда, что Козырев вырвал из контекста. Козырев, я уверен, предъявит исходник, и мы увидим, что никакого вырывания из контекста не было. Но само по себе это опубличивание этих взглядов, этого довольно истерического высказывания, я не знаю, может быть, надо было от этого воздержаться. Я не специалист в области журналистских, этических нормативов сегодня.
Мы имеем дело с абсолютно стихийным злом. Эти нелюди, они же еще и похвалялись всем, что они делали.
Я одно могу сказать с абсолютной точностью. Писатель, вот это важно, я хотел бы, чтобы это было зафиксировано. Писатель имеет право высказывать любые точки зрения, ну, кроме, там, я не знаю, разглашения военной тайны. Это другая юрисдикция. Но писатель, вообще-то говоря, многих это удивит, писатель существует для демонстрации заблуждений. Понимаете? Писатель для того, чтобы показывать на своем примере, куда могут завести некоторые мысли. Писатель для того, чтобы их додумывать до конца. Я рискну сказать, что писатель – это тот экспериментальный полигон человечества, который прививает себе наиболее опасные тенденции, думает наиболее опасные мысли, а в некотором смысле писатель говорит для того, чтобы кое-что не было сделано. Отсюда антиутопии, отсюда кошмары. Ну, последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» подарил нам гениальную метафору. Писатель поджигает собственный дом, чтобы не сгорел мир. Дина Рубина имеет право говорить все, что угодно. Другое дело, что мы на ее примере должны задуматься о том, как это пагубно. А, наверное, действительно, жизнь в Израиле, жизнь на линии фронта не способствует душевному равновесию. Это лишний раз заставляет меня вспомнить мои слова. Не было ли создание Израиля в это время и в этом месте исторической ошибкой? Но вот Евгений Добрынко мне недавно в соцсетях возразил, что решение о существовании и выживании Израиля принято на том уровне, непосредственно небесном, на котором ошибок не бывает. То есть если это не ошибка, то, наверное, Господу так нужно. Но насколько страшными могут быть последствия этих господних планов, я думаю, немногим приходило в голову. Страна во враждебном окружении, страна непрерывно воюющая, страна, которая после многих лет рассеяния выбрала снова такую почвенную национальную идентичность, она, вероятно, очень многих своих граждан поставила в ситуацию императивного поведения, в ситуацию, где нет выбора, где все время приходится решать, или мои дети будут живы, или дети моих врагов. А это не тот выбор, который способствует морали. Поэтому еще раз, разумеется, Дина Рубина имеет полное право говорить все, что угодно. Разумеется, правы были Симонов и Оренбург, когда писали «убей его и убей немца». Но важно помнить, что так вот не бывает, чтобы Прилепин шовинист, а Рубина защищает интересы своей страны. Любой человек, который ставит национальную принадлежность, национальную идентичность выше других идентичностей, любой человек, поставленный в эту ситуацию, к сожалению, вынужден деградирует. Эта деградация не только литературная, это и ложный пафос, и оправдание злодейства. Понимаете, у Израиля нет выхода, но нельзя было, наверное, ставить себя в эту ситуацию. В ситуацию, когда ты обязан или одобрять убийство, или слыть предателем. Это выбор невозможный. Точно так же, как фатальной ошибкой было нападение не просто преступлением, да, а и хуже, чем преступление. Это ошибка, это чудовищное заблуждение нападения России на Украину, когда все граждане России оказались перед выбором. Либо ты поддерживаешь убийство, убийство циничное, никаких военных конвенций не соблюдающие, или ты лишаешься всего. Право на жизнь дома, самого своего дома. Знаете, я вот иногда по ночам, а по ночам же человек моих лет всегда как-то перебирает прошлое, я иногда думаю, вот была моя семья, от которой сегодня остался я один. Бабка с дедом, дед ветеран войны, мать школьный учитель, и я ее единственный сын, растущий без отца. Был нас четверо. И были мы лояльные советские люди. И жили мы в советском спальном районе на окраине Москвы. А сегодня из нас там не осталось никого. Трое умерли, одному пришлось уехать, потому что он объявлен в розыск. Да еще и до розыска этого было понятно, что мне там не жить. Вот такое полное разрушение всей нашей многолетней жизни там. Когда мы переносили и советскую власть с ее новыми кивоками, и Сталина, и после Сталина, а потом падение Советской империи, выживание в 90-е, а потом, когда каждый из нас работал на трех работах, а потом, когда нулевые переживали ложь тотальную, все более густопсовую, я тогда уже с этой ложью не очень соглашался, естественно, что половины моих профессиональных возможностей я был лишен. Можно ли считать нормой страну, которая либо убивает своих, либо выгоняет, либо делает их зомби, превращает их в убийц? Я думаю, мне вот, кстати, часто израильские правые говорят, как вы смеете открывать рот свой поганый, полукровный, вы же полукровка с еврейским комплексом самоненависти. Как вы смеете говорить об ошибке государства Израиль, когда ваше собственное государство – гигантская историческая ошибка? Проблема в том, что меня ненавидят правые во всем мире, в том числе на моей родине. Я могу с полным правом сказать, моя родина совершала столько исторических ошибок, что на ее фоне существование Израиля и выборы Израиля – это, в общем, проблема, также соотносящаяся, как и географические масштабы. Россия сама по себе построила ту империю, которая на протяжении 6 веков могла жить только за счет 2 топлив, либо за счет уничтожения собственного населения, либо за счет присвоения и освоения чужих территорий. И она расширялась бесконечно, пока не уперлась в океаны. Дальше некуда бежать. И в этом-то и есть главная катастрофа, что существование российского государства все время ставит гражданина перед роковым историческим выбором. Или ты человек с совестью, и тогда ты предатель, Или ты полная собственность государства, и тогда твоя главная цель немедленно умереть. Умереть как можно скорее, потому что идеален только мертвый гражданин. Поэтому, ребята, я смею. И особенно меня радует, что я являюсь объектом такой синхронной ненависти со стороны националистов с обеих сторон. Мне один сегодня в дискуссии, один еврейский оппонент израильский пишет: у меня гораздо больше общего с любым русским националистом, чем с предателем и подонком вроде вас. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи, что у вас больше общего с убийцами, чем со мной, осмелившимся предложить некую альтернативу. Я лишний раз, раз уж речь зашла об этом в моем посте, хочу сказать, между национализмом и шовинизмом нет решительно никакой разницы. В свое время придумали два лика зла – Аримана и Люцифера. Об этом есть замечательная работа Томаса Венслова. Венслова очень всем рекомендую. Значит, Ариман и Люцифер. Как бы Ариман – это зло бюрократическое, репрессивное, скучное, а Люцифер – это зло творческое, покровитель искусств, такой Мефистофель, друг Фауста, etc. Ребята, у зла одно лицо всегда и во всем мире. Если вы будете различать национализм и шовинизм, вы всегда упретесь в одно. Мое чувство национального превосходства или, ну, национального самосознания, мое чувство прекрасно, а чужое ужасно. Всякий раз, вспоминая о своей национальности, вы немедленно вспоминаете о чужой. Национализм во всем мире будет заклеймлен как признак архаики и как попытка подставить, поставить данное выше приобретенного, данное выше сделанного. Это очень долгий, очень трудный, очень мучительный поворот. Но этот поворот должен состояться. В противном случае мир никогда не выберется из ситуации Израиля и Газы, которая, по большому счету, сейчас болезнь не только Ближнего Востока, а болезнь всего человечества.
Мы с вами говорим буквально за полчаса до августа, месяца страшного и кровавого. Я обычно в конце нашей беседы спрашиваю, о чем мы поговорим через 7 дней. А мы через 7 дней вообще поговорим?
Поговорим. И более того, через 7 дней у нас появится весьма обнадеживающий признак движения внутри России. Август этого года будет не только месяцем российских катастроф, но рискну предсказать месяцем российских протестов. Если я ошибаюсь, очень жаль, но интуиция моя такова.
Увидимся через неделю. Спасибо.
Увидимся. Спасибо. Пока.
Спасибо вам, что были с нами последние 45 минут. С вами был Ярин Давлетгильдеев. И напоследок попрошу вас подписаться на канал Ходорковский Лайф. Почему-то больше половины наших зрителей на нас не подписаны. Между тем, это очень помогает нам в работе. Ну и, конечно, берегите себя. Увидимся совсем скоро.